Доброе время суток всем, здрасте. Да, меня слышно?
Да, слышно очень хорошо.
Да, давайте тогда начинать. Мы поговорим про недельную главу. Мы поговорим про недельную главу, и так как мы приближаемся к Шавуот, я, наверное, поговорю про две недельные главы. Я поговорю про недельную главу Бехар, которую мы читали в прошлый шаббат, и главу Бехукотай, которую мы будем читать в следующий шаббат. И опять же, я говорю сейчас за пределами Израиля. В Израиле другая программа. Они читают, они немножко нас опережают, по-моему. Но в конечном итоге мы соединимся и закончим чтение Торы в одно и то же время. Так вот, параша Бехар, от слова Хар Синай, на горе Синай, начинается с известного пасука, который часто цитируют, Майн Ян Шмита, да, в Хар Синай. Какая связь? Да, почему именно выделена заповедь Шмиты? Да? Сказано, что «и говорил Бог, обращаясь к Моше на горе Синай, так говори сынами Израиля и скажи им, когда придете в страну, которую я даю вам, земля должна покоиться в субботу Бога». Да? «Вышавта гаарет шават лашем». Да? И это речь идет о Шмите. Почему именно только про эту заповедь сказано, что Всевышний говорил ее на горе Синай? Есть сотни заповедей, что они, про них тоже говорили на горе Синай. Да? И Раша объясняет, что это пример, что так, как же, так же, как эта заповедь во всеми ее деталями сказана на горе Синай, так же и все остальные заповеди сказаны на горе Синай. Это очень интересно помнить, потому что на самом деле мы уже слышали об этих заповедях. Мы слышали о заповеди Шмите. И мы слышали о заповеди освобождать еврейского слугу в главе Мишпатим. Более того, очень интересно, что эти две заповеди связаны, Шмита и Ювель. Ювель — это то, что называется юбилейный год. Джубилей по-английски, юбилейный год. Это после семи циклов Шмиты. Да, после 49-го года, да, это 50-й год, это юбилейный год. И в этот год выходят на свободу еврейские слуги, которые, скажем так, их назовем, земля возвращается к своим владельцам. И мы сегодня попытаемся понять, в чем, как эти две заповеди между собой связаны, и почему они как бы в некотором смысле выделены, если так можно сказать, Торой. Да? Не только про Шмиту сказано Бехар Синай, на горе Синай, хотя это относится ко всем заповедям, но мудрецы объясняют, что евреи были в Вавилонском изгнании 70 лет. Скажем, они не 20, не 80, не 120, а именно 70. Потому что они 70 раз достаточно хорошо соблюдали заповедь Шмиты. И из-за этого они должны были уйти на 70 лет земли Израиля. Потому что сказано «Аль астер це арет шаптутея». И тогда земля дословно восполнит свой шаббат, шаптутея. Почему именно с этой заповедью связано изгнание? Да? И очень интересно, что ювель связан с трублением в шафар. Да, обычно мы считаем, что Рош ха-Шана связана с трублением в шафар. Но в Йом-Кипур, помните, в Йом-Кипур, в конце Йом-Кипура трубят в шафар. Да, если вы обратили внимание, вот в самом-самом конце трубят в шафар. Почему в Йом-Кипур трубят в шафар? Как вы думаете? Давид.
Одно объяснение, о котором я слыхал, это чтобы смутить дьявола, чтобы он не мешал нам, так сказать, получать наше прощение.
Не-не-не, это вы слышали про Рош ха-Шана. Поэтому в Рош ха-Шана трубят шофар в середине молитвы или после, во время повторения молитвы. Есть разные, так сказать, варианты, как специальным образом трубят в Рош ха-Шана. Я вот сейчас говорю про Йом-Кипур. Почему в Йом-Кипур трубят в шафар, в конце Йом-Кипура?
Я не знаю.
Миша? Более того, я вам даже еще скажу одну интересную вещь. Если Рош ха-Шана попадает на Шаббат, трубят в шафар или нет?
Нет.
Не трубят. Хотя это одна из основных заповедей Рош ха-Шана. Да? Йом Труа. Это одна из основных заповедей Рош ха-Шана. В Шаббат не трубят. А теперь Йом Кипур, он по своим законам как Шаббат. И если Йом-Кипур выпадает на Шаббат, трубят в шафар или нет?
Йом-Кипур выпадает на Шаббат.
Ну, не важно, может такое, да. Но Йом-Кипур, он сам как Шаббат. Да, его законы не как праздник, а как Шаббат Йом-Кипур. Шаббат-Шаббатон. Трубят? Мы видим, что трубят. Получается, что в Йом-Кипур в некотором смысле трубление в шафар даже сильнее, чем в Рош ха-Шана, потому что в Рош ха-Шана шаббат отталкивает трубление в шафар, а в Йом-Кипур мы трубим в шафар все равно. Почему же так важно трубить в Йом-Кипур в шафар? Нету заповеди в Йом-Кипур, которая повелевает трубить в шафар, в сам Йом-Кипур. Это не одна из заповедей Йом-Кипура. В Рош ха-Шана есть заповедь, в Йом-Кипур нет заповеди. Почему же мы трубим в шафар в Йом-Кипур? Какие-то идеи? Вы понимаете вопрос?
Да.
Да, ответ очень интересный, потому что когда начинался юбилейный год, то трубили в шафар. Начинался с этого момента, и это, знаете, как это называется, Bell of Liberty, этот колокол свободы, да, Векарата Дрор Баарец, Proclaim Liberty in the Land, или что-то такое, провозгласи свободу. Это цитата из Торы, которая описывает Йом-Кипур. Дрор – это свобода. И вот это трубление в шафар символизировало начало этого процесса, начало юбилейного года. И об этом нам напоминает Йом-Кипур, потому что когда мир исправится, очистится, что символизирует Йом-Кипур, то мир узнает Всевышнего, узнает о том, что есть Всевышний. И вы, если вы обратили внимание, то в молитве Шмона Эсера мы говорим «Ткабы шофар гадоль», да, «затруби великий шофар». Что это значит? Это значит и буквально, да, как, так сказать, можно понимать буквально, как звук шофара, который символизирует избавление. Но трубление в шофар в этом контексте символизирует, Рав Шваб говорит, признание Всевышнего. Ткаб бешофар гадоль – это когда мир узнает о Всевышнем, есть звук шофара. Например, где был звук шофара? На горе Синай. Да? И помните, он все время усиливался. Да? Комментаторы говорят, что когда человек трубит шофар, он не может бесконечно трубить. Звук ослабевает. А во время откровения на горе Синай звук усиливался постоянно, потому что чем больше Всевышний открывался миру, тем сильнее был звук шофара. И это мы предвидим в будущем. Мир узнает о Всевышнем. И это символизирует трубление в шофар. И поэтому юбилейный год начинается с трубления в шофар. Мир, как бы в мире раскрывается некая правда Всевышнего. И в чем состоит эта правда? Если вы посмотрите на недельную главу, то лейб-мотив этой недельной главы Бехар состоит в идее, что я Всевышний, мне принадлежит земля. Да, земля не ваша, земля моя. Я ее сотворил, земля моя. И все евреи — это мои дети и мои слуги. Они, один еврей не может порабощать другого еврея. Да? Это центральная идея, так сказать, лейб-мотив. Поэтому даже если в реальном мире невозможно всегда поддерживать такую ситуацию, и люди совершают ошибки и продают свою землю, или попадают в услужение другим людям, в юбилейный год нужно восстановить нормальное состояние. Нормальное состояние по Торе – это евреи, которые живут на своей земле, которые независимы от других народов, которые экономически независимы друг от друга. И они, им Всевышний получает благословение, и они служат Всевышнему. Да? А не порабощены ни другими народами, ни другими евреями. Я так немножко утрирую, но в этом идеал Торы. Да? Называется «Иштахат гафно», то есть у каждого человека дословно свой виноградник. Каждый человек, так сказать, как говорят сейчас, самостийный, как говорят на Украине. Он сам себя может поддерживать, стоит на ногах и не зависит от других. Это идеал Торы. Но в реальной жизни, и, к сожалению, большую часть еврейской истории, этот идеал не удалось достичь в полной мере или надолго. Но юбилейный год это символизирует. И поэтому он так важен. И поэтому перед юбилейным годом трубят в шофар. И поэтому шмита, которая ведет, как бы это этап к юбилейному году, и сам юбилейный год является ключевым компонентом, условием жизни евреев в Эрец Исраэль. И поэтому, если евреи не выполняют эти заповеди, или не так выполняют, как они должны, это, не дай бог, может привести к изгнанию. И когда мы читаем про благословение и проклятие, то мы видим очень интересную вещь. Ну, во-первых, если вы читаете, так сказать, мы говорили об этом как-то, просто первый раз читаете эту главу, она немножко удручает. Почему? Потому что кажется, что благословений, что проклятий больше, чем благословений. И проклятие выглядит очень-очень страшно. Да, если вы почитаете главу Бехукотай, то проклятие выглядит довольно страшно. И один из ответов о том, мы не можем объяснить, почему была катастрофа, но как вообще может такое быть в мире? Это вот эта глава Торы, которая говорит, что если мир отходит от Всевышнего, то в нем могут происходить ужасные вещи. И мы сейчас попробуем понять, почему. И есть еще одна глава в книге Дворим, которая благословение и проклятие повторяются дважды, которая тоже это описывает. Есть одно необычное слово. Когда в главе Бехукотай Тора описывает благословение, она описывает следующую вещь. Среди всех благословений, которые мы можем понять, и материальных, и духовных, Тора говорит «Вейталахти бетохэхэм». Всевышний говорит «Вейталахти бетохэхэм». Давид, как бы вы это перевели? Выгид Аллахти бетохехем.
Я буду прогуливаться с вами.
Ну, современным ивритом можно так перевести. Как вы это понимаете? Всевышний прогуливается с нами.
Это будет означать, что народ будет чувствовать присутствие Всевышнего постоянно.
Ну, это хорошая идея. Конечно, народ будет чувствовать присутствие Всевышнего. Но если бы мы составляли такой текст, я думаю, мы вряд ли бы использовали глагол «прогуливаться». Вы узнаете, да, «малакуля арец», «земля наполнится знанием Всевышнего», там много чего можно сказать. Но «прогуливаться» — это очень необычный глагол. Почему вдруг «прогуливаться»? Миша, как вы считаете?
Можно еще попробовать?
Что, да, можно повторить. В следующей главе, когда Тора говорит о благословениях, перечисляются разные благословения. И среди них в завершении сказано «Выгит Аллахти бетохэхэм», что Давид перевел, Всевышний говорит, я буду прогуливаться среди вас, дословно. Как вы это понимаете? Как вы думаете? Что значит «я буду прогуливаться среди вас»? Что это значит? Присутствовать обычно в Торе сказано «шаханти», да, я буду пребывать среди вас. А что значит прогуливаться? И потом Всевышний всегда присутствует, да, Шхина всегда с нами. Что значит Всевышний будет прогуливаться среди нас?
Наблюдать.
Наблюдать всегда, Всевышний всегда наблюдает.
Может быть, это означает, что он находится в что народ все время будет ходить, ну, имеется в виду, может быть, и ходить в Иерусалим 3 раза в неделю, в году.
Да, это называется, но это называется район, да, веалита, но да, но это не значит, что Всевышний будет прогуливаться с нами. Это называется алия ли регель, это просто, это хорошая идея, но это не то, что это слово означает. Создать компанию, в смысле, что это значит? Я не очень хорошо слышал, поэтому я не до конца вас понял.
Иметь хорошее время все время.
А, ну, что это значит для Всевышнего? Хорошее время. Что, как вы это понимаете? Всевышний о себе говорит? Да, вы можете громче сказать, я не очень хорошо слышал.
Не, я боюсь говорить. Мы будем наблюдать, как мы соблюдаем митву, как мы называем законы, что и так далее.
Ну да, но Всевышний всегда радуется тому, что мы соблюдаем законы. Что здесь особенного в этом глаголе? Когда мы смотрим, например, насколько я понимаю, мое, так сказать, неглубокое понимание Раши, Раши читает текст, например, если он видит какую-то несостыковку, или он видит слово, которое непонятно, или, например, как здесь, возьмите это слово и вычеркните его, и, казалось бы, ничего не изменилось, вы понимаете, что Всевышний будет среди нас. Что же тогда значит «Ваиталахти»? Что Тора хочет нам сказать этим словом?
Что Раши? Может быть, что Тора имела в виду, что если мы будем продвигаться, с точки зрения продвигаться ближе к Всевышнему, то Всевышний будет нам помогать.
Да, интересная идея, но... это обычно выражается словом «чува», «хашивейну ашем элеха венашува». Да, есть такое, такой пасук в Танахе. Я вам предложу такую идею. Ее используют, использовали очень многие комментаторы, и до сих пор это является базисным подходом к тексту Торы. Если нам что-то непонятно, или мы не до конца понимаем, что это слово хочет нам сказать, первое, что мы делаем, это, кстати, подход Рава Фурмана, подход к этому слову и основан на классических комментариях. Давайте прежде всего посмотрим, есть ли еще такое слово в Торе. Окей. Да, окей. Давайте проверим, есть ли еще такое слово в Торе. Никто не помнит, есть ли такое слово в Торе еще? Давид, вы не помните, есть ли еще такое слово в Торе?
Я не помню.
Ну, я как бы по опыту всяких устных экзаменов, если вас так спрашивают, то наверняка есть. Вопрос где? И найти его, как на самом деле, очень несложно. Есть только один раз одно слово в Торе, один раз Тора употребляет это слово. Я сейчас возьму хумаш. Помните, в самом начале, в главе Берешит, помните, перед тем, как Всевышний изгоняет первого человека из Ган-Эдена, то, что в русском языке называется райским садом. Сказана такая вещь. Посмотрите внимательно. Это Берешит, Гимел, 3 глава и... Пасук 8, да, сказано «Ваишма эт коля шем элуким мит галех беган». И они услышали дословно голос или звук Всевышнего, который мит галех, да, дословно ходит или прогуливается баган в райском саду. Да, я утрирую, специально привожу такие простые слова, чтобы вы поняли, что и в этом предложении у нас есть та же проблема. Как голос может прогуливаться? Давид, вы понимаете вопрос?
Да, я понимаю.
Да, и они услышали, как голос прогуливается. Что это, как это можно понять? И после этого Всевышний задает этот известный вопрос Аека. Там еще через одно предложение сказано «Ваитхабе Адам». То есть они услышали, голос Всевышнего прогуливается, а первый человек спрятался. И Всевышний говорит ему: «Аека, где ты?» Да? Как эти вещи связаны? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножко знать иврит, грамматику понимать. Обычно в современном иврите, например, «метлабеш» – возвратный глагол – это «я себя одеваю», правильно?
Правильно.
Да, то есть… Хит паэль обычно в ульпане говорят, что это как возвратный рефлексивный глагол, как, например, одевать или одеваться. Одеваться – это митлабеш, правильно? И это в большинстве случаев, или во многих случаях. Но это не совсем помогает нам понять то, что здесь говорит Тора. Я вам приведу другой пример. Что значит «Миткатев», Давид, что это значит?
Переписывается.
Переписывается. Это не значит, что он с собой сам переписывается. Что два человека обмениваются письмами. Правильно?
Да.
То есть, один человек находится в определенной духовной, эмоциональной связи с другим человеком и ждет от него письма, и в соответствии с тем, что он ему пишет, он пишет ему обратно. Правильно?
Да.
То есть тесная интеракция между двумя людьми. Это не значит, что каждый пишет письма себе. Но между двумя людьми есть тесная интеракция. Или, например, глагол такой очень базисный «лид кашер». Что это значит?
Связаться.
Связаться, да. Вот ты ему звонишь, он тебе звонит. Да, Миткашрим, правильно?
Да.
Да, это значит, что это не только возвратный глагол, но это глагол, который показывает, что два объекта находятся в тесной интеракции. Я бы сказал, работают как команда. Да? Как, на какой пример, например, как два человека играют в мяч. Знаете, один кидает, другой ловит, туда кидает. Понимаете, один все время смотрит на другого, и от того, что делает один, зависит, что делает другой. Правильно? Такой простой пример. И если мы применим эту грамматику к слову «митхалех», то тогда мы увидим совсем другое понимание того, что нам говорит Тора. Всевышний создал человека – И Коля Шем – это некое пророческое понимание, некая связь со Всевышним. Да, и Всевышний хочет выйти на связь, как бы мы сказали, с человеком. И это выражается словом «миталех», дословно, как вы сначала сказали, «пройти вместе». Но это не только «пройти вместе», а это как «миткатев» или «миткашер», не только вместе, так сказать, рядом идти, а, так сказать, идти вместе, как одна команда. То есть разделять общие цели, быть в тесной интеракции, да, идти вместе в духовном плане. И что происходит? Человек прячется, да, и Всевышним как бы не с кем идти. Да, и поэтому человека выгоняют из Ганедена, он не готов к этому, он не может туда, он не может достичь этой задачи. Но если евреи получают Тору, и они выполняют заповеди, то главное благословение – вы италахте бетохехем, вы исправляете ошибку первого человека, который спрятался, который не хотел быть в такой интеракции со мной, который не хотел быть моей командой. Если вы это исправляете, тогда вы италахте бетохехем, да, тогда мы достигнем того, что не мог достичь первый человек. И какие важные этапы на этом пути? Это шмита и ювель. Да? И шмита – это огромная декларация веры во Всевышнего, когда человек год не ходит на работу, по нашим понятиям, потому что надеется, он верит, что Всевышний не оставит его. Да? И все это видят. Так является огромная декларация веры во Всевышнего. И сейчас шмита – это более сложный вопрос, потому что она дорабанан в наше время. И есть разные мнения о том, как ее соблюдают. Но, безусловно, это очень важная заповедь. И это учит нас, что очень хорошо и важно уметь, так сказать, учиться. И это очень-очень важно. И как бы красиво говорить, и я не иронизирую, но, так сказать, ходить на уроки, давать уроки, все это очень важно. Но еще более важно, это как вы это претворяете в жизни. И это символизирует шмита. Как говорят в Америке, когда это доходит до бизнеса, да, когда это в реальной жизни происходит, да. Что ты делаешь седьмой год, да? Ты веришь в шмиту или ты не веришь? Что ты делаешь, да, когда это доходит до твоего бизнеса? Это осуществляет огромный кидуш Ашем. Это одна из основных заповедей, которая позволяет евреям жить в Эрец Исраэль, потому что все народы видят, что это особый народ и особая земля. Не через лекции, да, и книжки там, и что хотите, а когда они приходят и видят, что земля действительно принадлежит Всевышнему, потому что каждый седьмой год на ней не работают. И люди действительно видят, что Всевышний дает им пропитание, потому что они дают всем, да, в этот седьмой год любой человек может брать этот урожай. Да? Это работает намного лучше, чем любой агитпроп и любые лекции. Да? И то же самое. Не забывайте, что нам сейчас кажется, какая дикость, как можно каких-то слуг не освобождать. Но в древнем мире не было машин, не было заводов, не было индустрии. Да? Вся экономика держалась на сельском хозяйстве. А как можно было работать, если у человека там, 12 полей? Ему нужны слуги, которые работали бы на этих полях. Или они платные наемники, или они слуги, которые работают на него. И поэтому, когда он их отпускает, и более того, даже отдает свои земли, которые он купил за эти 50 лет, это совершенно революционная вещь, когда люди на это смотрят. Это как через какое-то время, я не знаю, какой-то там Джон Безос или Билл Гейтс говорит, ну все, да, пришло время, давай я поделюсь со всеми. Да, я дам часть своих денег и там часть своих акций. Это, хотя очень в наше время мы видим, что некоторые из них как раз дают деньги на благотворительность, но в массовом порядке мы никогда этого не видим. По Торе, 50-й год, это происходит рутинно, это, так сказать, обычная вещь. Нельзя купить землю без расчета лет юбилейного года. Да? И это, комментаторы говорят, исключает такую ситуацию в обществе, когда, как мы говорим, человек человеку волк. То, что говорят по-английски dog eats dog. Да? Какое-то такое ненормальное звериное отношение между людьми в бизнесе, потому что зачем мне так уж зажимать и, так сказать, отжимать что-то у другого человека, если все равно, в конце концов, это поле к нему вернется. И он все равно выйдет на свободу. И более того, очень интересная идея. Вы знаете, что по Торе, если еврейский слуга не хочет выходить на свободу через 6 лет, ему прокалывают ухо, да, потому что ухо, которое слышало на горе Синай, что мы все должны быть свободными людьми и быть только слугами Всевышнему, не должно было соглашаться служить другому человеку, когда человек мог выйти на свободу. Все знают этот мидраш. Но есть еще один закон, что даже если мы говорим леолам, навечно он служит, если он хочет, его все равно в ювель заставляют выйти. Потому что на самом деле Тора очень отрицательно относится к тому, когда одни евреи порабощают других. Вообще одни люди порабощают других. И более сложный, я знаю, некоторые задают вопрос, не еврейский слуга, это более сложный вопрос, который мы не будем сейчас обсуждать. Но в идеале, опять же, должны быть свободные люди, которые служат Всевышнему. И мы верим, что в конце концов будет такая ситуация, когда мир очистится, как в конце Йом-Кипура, и осуществится это пророчество «Ткабы шуфар гадоль лихерутейну». Обратите внимание, затруби великий шафар нашей свободы. Как шафар связан со свободой? Это идея Ювеля, да? Что когда мир наполняется знанием Всевышнего, тогда это освобождает людей от очень многих заблуждений, всяких измов, всяких надуманных вещей. Люди перестают угнетать друг друга. И это связано с тем, что написано в ООН, да? Что больше Лоиса Гоэль Гоэхеров, да? Что один народ не будет вооружаться против другого или нападать на другого народа. И это очень хорошая идея, и все за. Все, я думаю, что все члены ООН подписались под этой идеей. Тем не менее, к сожалению, каждый год происходят многочисленные войны и огромные военные бюджеты. И мы не видим такого, так сказать, пока, чтобы народы в массовом порядке отменяли армии и решали все конфликты миролюбиво. Почему? Потому что без проявления Всевышнего в этом мире, да, без того, что ткабы шуфар гадоли херутейну, это очень маловероятно. Можно улучшить мир постепенно, сделать его более безопасным, но все равно, если мы посмотрим даже на безопасность сверхдержав, она держится на военной силе. Да, просто называется deterrence. Потому что я очень сильный, зачем никакого смысла нет на меня нападать, это держит некая стабильность. Но это не то, о чем говорят, говорили пророки, не то, что написано в ООН. Когда будет такая ситуация, когда мир наполнится знанием Всевышнего, тогда просто людям не придет в голову, что можно бросать друг на друга бомбы или там атаковать друг друга, убивать друг друга. И это огромная, великая идея Ювеля. Это идеал, к которому мы идем. И в конечном итоге мы надеемся, что он осуществится в наши дни, в ближайшее время. И это еще объясняет нам идеал Торы. да, что это не просто делай так, получишь награду, делай так, не делай не так, чтобы не получить обратное, а идеал в том, что мы говорили, «Ваиталах тебе тохэхэм». Идеал в том, чтобы у нас была, мы были одной командой со Всевышним, у нас была тесная интеракция со Всевышним. Да, мы чувствовали Всевышнего в своей среде и как бы были с ним одной командой. И это действительно большой идеал Торы, который и весь народ может осуществить, и каждый человек может осуществить в своей жизни, чего я вам и желаю. Спасибо.